а немногим раньше в дневнике следующим образом прояснял эту мысль. «Я пишу о зверях, деревьях, птицах, вообще о природе от лица такого человека, который в жизни своей или вовсе не был бы оскорблен, или преодолел бы свое оскорбление, например, на то самое, что вызывало злобу. Я не беру такого человека из головы, не выдумываю, это я сам лично, поместивший занятие свое искусством слова в ту часть своего существа, которая остается неоскорбленной». Примечание. Замечательно, что в письме к Менделеевой Пришвин написал о том, что глаза на отдельный, вполне самобытный и независимый относительно уголок души, в котором находятся истоки красоты, открыла ему Ефросинья Павловна. Не просто представить, чтобы Павловна могла так вычурно выражаться, но именно в это время, в июле 1937 года, сразу после получения московской квартиры, Пришвин принял окончательное решение, касавшееся их затянувшейся на десятилетия жизненной драмы, некогда начавшейся со случайной связи. «С завтрашнего дня я начинаю это одиночество, которое будет вступлением к будущему одинокому житию в деревне. Надо уйти, как подготовил. Надо проститься, надо расстаться, не оскорбляя прошлого». Пришвин Михаил Михайлович, Пришвина Валерия Дмитриевна, «Мы с тобой», страница 6. Таким образом, ссылка на Павловну звучала как своеобразное покаяние и прощание с ней. Я даже теперь настолько убедился в реальности своего неоскорбленного ведения, что считаю себя первым настоящим коммунистом, потому что действительно новый мир можно построить только из неоскорбленного существа человека. «Красота спасет мир», — сказал Достоевский. Примечание. Пришвин. Дневник 1937 года, страница 157. Эта идея была важна для Пришвина не только в контексте противостояния государству. Личность, по Пришвину, оказывалась неуничтожимой в любых условиях, ибо всегда в ее составе присутствует та часть, которая не может быть ни захвачена, ни разрушена, ни поругана, ни оскорблена. В этом секрет ее стойкости, ее сокровенная сущность и предназначение. Продолжаю читать канал имени Сталина. Не тем одушевлялись инженеры, что усвоили катехизис социализма, а что беда живым открыла живые, неоскорбленные места души для творчества. Примечание. Пришвин. «Леса к Осударевой дороге», страница 66. Тут обозначалась некая грань, которая отделяла тех, кто занимался слепым подневольным трудом, от тех, кто даже в условиях неволи находил возможность творить. Я развиваю мысль о том, что только в глубине себя самого таится сила личности, преодолевающая тугу труда. Человек при всяком условии будет жить и творить. Примечание. Пришвин. «Леса к Осударевой дороге», страница 66. Думаю о «По ту сторону добра и зла», там, где человек не оскорблен, не обижен. Там находятся родники поэзии. Проходя оттуда к нам через почву добра и зла, поэзия часто принимает вкус добра, и поэтому поэта часто считают добрым человеком. Поэзия начинается не от добра. По ту сторону добра и зла хранятся запасы мировой красоты, лучи которой проходят через облака добра и зла. Примечание. Пришвин. Собрание сочинений в 8 томах, том 8, страницы 323-324. 4. Это состояние казалось ему выходом из действительности. К нему он звал своих читателей и почитателей, и так получала развитие, идущее от 20-х годов, идея творчества как панацеи от социальных бедствий. «Пусть кругом рабы, я в этих гнусных условиях утверждаю право художника на красоту». Примечание. Пришвин. Дневник 1939 года. Страница 150. Для традиционно моралистической доброй русской литературы иные из пришвинских суждений второй половины 30-х звучат рискованно. Только он об ином писать не умел и долг свой видел в том, чтобы искать счастливую, обетованную, невидимую страну, в реальность которой верил с самых первых своих книг и в которой счастье должно хватить на всех. Насколько понимал писатель иллюзорность этого замысла и поиска, очевидной и непреодолимой никаким усилием ума и сердца разрыв между реальностью и мечтой, и в какой мере был искренен, сказать трудно, но в контексте его творчества идеи 30-х годов продолжали старые поиски и обретения Китежа и Берендеева царства, только в отличие от последних двух, новый пришвинский миф, Дриандию, не надо было разыскивать за 3-9 земель у сектантов на берегу Светлого озера или отгораживаться комарами и слепнями от дачников, удирать на лодке от гимназии. Дриандия располагалась гораздо ближе и глубже в человеческой душе. Нужно было только сделать усилие, чтобы ее найти и в нее войти. Дриандия не Беловодье и не Китеж, а дом. Даже не так. Китеж и должен стать домом, а дом — Китежем. Вчера думал о доме и моих читателях. Они именно затем ко мне приходят, что хотят вернуться домой, как и я сам когда-то сумел вернуться. А Горький, конечно, потому и понес меня, и дорожил моими писаниями, что в душе тоже стремился домой. В этом заключается поворот к счастью, и в этом современность моего дома, как и в корне жизни, строительство было его современностью. Примечание. Пришвин, дневник 1937 года, страница 160. «Хочу создать Китеж в Москве». Примечание. Пришвин, дневник 1937 года, страница 168. «Творчество дома есть творчество бессмертия». Примечание. Пришвин, дневник 1938 года, страница 132. Одно было нехорошо. Не каждому в Москве давали под Китеж четырехкомнатную квартиру. Последнее звучит будто упреком, в то время как должно бы прозвучать иначе. Да и разве Пришвин не понимал своего исключительного положения? И автомобили, хорошая квартира в каменном доме хороши сами по себе, и против этого ничего невозможно сказать. Плохо только, когда ездишь на машине, то отвыкаешь понимать пешехода. А когда живешь в каменном доме, не чувствуешь, как живут в деревянном. Примечание. «Мы с тобой», страница 48. Перефразируя известное высказывание, можно и так сказать. Дом для Пришвина был не в бревнах кирпичах, а в ребрах. Что значило для него вернуться домой? Вернее всего, свет проливает следующая запись. Пришвин пишет не о себе, а о другом. условном человеке, но очевидно, что духовный путь этого человека, пусть не совсем тождественный Пришвинскому, был писателю внутренне близок и желанен, и ему оставалось сделать несколько шагов по направлению к своему герою. Какой-то средний русский гражданин когда-то поверил в кадетов, в октябристов, что они идут к правде. Потом левее, левее и, наконец-то, до социалистов, и верил в них, как в передовой авангард. После катастрофы он пришел к полному неверию в моральную сторону революции, вернулся к вере простейшего русского человека, исповедовался и причастился у первого же попа, после чего стал молиться дома, ходить в церковь. Теперь ему все в революции, и октябристы, и кадеты, и передовой авангард, стали казаться каким-то наваждением. Примечание. Пришвин о Розанове, страница 194. И характерная приписка. Между тем, таким как Розанов, Леонтьев, Достоевский, когда еще все это казалось наваждением. Примечание. Пришвин о Розанове, страница 194. Это закономерный для русского человека и русской мысли итог в 37-м году сказать «прощай» революции и сделать шаг в сторону христианства. И так оказалось, что 30-е годы, вернее, их вторая половина, стали поворотом не только в политических взглядах, но и в религиозной жизни Пришвина, который сам их назвал переворотом от революции к себе. И это свой дом, где любят меня, как идеал, к которому революционер должен прийти и начать творчество от неоскорбленной души. Примечание. Пришвин о Розанове, страница 195. Не случайно в самом начале 1937 года, когда в стране происходила перепись населения, в Загорский дом явилась переписчица, которая среди прочего спросила жильца о его вероисповедании. Пришвин ответил, что он верующий. Я так ответил, потому что вот именно теперь, эту осень и зиму, думаю много об этом, и мне хочется веровать. Да, верующий. Православный? На это я ответил, что православный. Примечание. Пришвин, дневник 1937 года, страница 140. При этом Пришвин трезво оценивал степень своей православности. Ну, какой же я православный, если лет 50 не говел? Несомненно, чтобы постоять за себя, я сказал православный. Кроме того, я так должен был сказать, потому что православие — это моя связь со всей моей родиной. И в нем таится для моего нравственного сознания готовность идти к желаемому счастью через страдания и, если понадобится, через смерть. Примечание. Пришвин, дневник 1937 года, страница 145. Но это ничуть не умаляло самого факта соотнесения с этой традицией и мужества ее признать. Для внутренней биографии писателя важно и то, что его возвращение к религии было диалогически обращено к Розанову. И именно через него или с оглядкой на него лежал путь Пришвина ко Христу, хотя еще в 1928-м Михаил Михайлович писал: «Весь Розанов из Устинского и разложение православия». Примечание. Пришвин о Розанове, страница 186. 10 лет спустя взгляд писателя на своего литературного опекуна переменился. Борьба с Христом Розанова имеет подпочву хорошей русской некультурности. По существу Розанов именно и есть христианин, но только хочет подойти к Христу сам и не дается себя подвести. Примечание. Пришвин о Розанове, страница 192. Мои поиски простоты, заработок, природа и все прочее есть путь мусорного человека, Розанов, к правде Христа. Примечание. Пришвин о Розанове, страница 194. Розанов восставал и против Христа, и против церкви, и против смерти. Но когда зачуял смертное одиночество жизни, то все признал, и Христа, и церковь, выговаривая себе только право до конца жизни, право на шалость пера. И теперь вслед за своим учителем ученик говорил: «Стою у порога Христа, церкви, государства, и думаю, что же это? Ход истории подвел меня к этому, заставил через вечные надоедливые перемены увидеть покой? Или это склероз?» Примечание. Пришвин о Розанове, страница 195.